Сила в праве.
Доброго дня, Пермяки, 14 часов 5 минут на часах в студии. Это «Сила в праве» на 91.2 FM. Еще раз всем здрасте. У микрофона Наталья Русакова.
Егор Тверетинов, добрый день.
И Сергей Слободин делает наш эфир кристально чистым и приятным для ваших ушей. Сегодня мы обсуждаем что? Сегодня мы обсуждаем правосознание наше.
Хотелось бы, да, обсудить эту тему.
И наши, и ваши, да.
Ну, наши и ваши, да. Правосознание, культура правовая, так скажем. В последнее время часто сталкиваемся с тем, что бесконечное количество жалоб подается гражданами, так скажем, Российской Федерации в те или иные государственные органы, да. На мой взгляд, Егор, не все эти жалобы вообще в целом должны были подаваться, так скажем.
Все качают свои права, но этих прав не знают.
Но бытовой уровень правосознания, он же говорит о многом.
Об очень многом. И я понимаю, что, ну, так вот, подготавливаясь к эфиру, глядя некоторые статьи, и вот 2 недели назад мы, по-моему, обсуждали статью, как раз мы, собственно, из нее-то и родилась эта идея, когда, вы, наверное, помните, в Краснокамске...
Там, неделю назад.
Неделю назад, да. Студенты прошли практику, за которую не заплатили, и они вот вроде как по этому поводу сильно возмущались, а по факту платить не должны были, как мы выяснили.
Да.
Вот.
И первое представление, что вроде была работа, вроде за нее должны платить, но не изучив документы, свой статус, кто есть кто... по отношению
кто кому к что тому, должен,
да. Конечно же, начинают качать права и прокачивать, так скажем, эту тему в средствах или массовой информации, и в различных соцсетях. На мой взгляд, это не совсем правильно, так скажем.
Это глобальная клевета получается на человека.
Ну, клевета – это громко сказано, но отсутствие каких-то познаний в юридической той или иной сфере, хотя бы даже правосознания, оно, ну, хромает.
Ну, это да. Нет, я про то, что в итоге негатив пошел в сторону человека, который как бы...
Ни при чем. Который вроде бы все правильно сделал.
Да, да?
Угу. Так и возникает.
Предлагаю запустить сразу голосовалку на тему.
Давайте.
Вы вообще как считаете, как у вас с правосознанием? Все хорошо? Вот вы прям знаете законы, прямо их соблюдаете, знаете, самое главное, свои обязанности. Или вы прекрасно понимаете, что ваше правосознание, как, наверное, и у многих, оно где-то вот там внизу, его надо бы поднимать. Давайте так, и 207-05-15, и вы считаете, что ваше правосознание на должном уровне, 207-05-25, вы считаете, что... оно оставляет желать лучшего. Все, голосование началось, 207-05-15, ваше правосознание в порядке, и 207-05-25, его нужно поднимать, вы недостаточно хорошо разбираетесь в законах и вообще знаете что-то о них.
Угу.
Начнем.
Что вообще? Пообсуждаем. Ну, пообсуждать на тему правовой культуры общества можно бесконечно. Юристы обсуждают это на теории государства и права, насколько я помню, когда получают юридическое образование.
Это да, и еще там на нескольких предметах,
ну,
которые, да, вот...
задевает эту сферу, так скажем. Я когда тоже готовилась к эфиру сегодняшнему, посмотрела проблемы современного правосознания и столкнулась с 99%, наверное, из всех предполагаемых источников, что все это правосознание, правовая культура должна начинаться с 5 лет.
Прямо с 5 лет?
С 5 лет,
а почему,
да.
Именно вот это вот?
Потому что формируется отношение к обществу в этом возрасте.
То есть не в 4, не в 6?
Так, не в 4, не в 6, да.
Очень интересно.
5-7, вот так вот.
Очень интересно.
Да. А когда наши сотрудники образования пишут, что правосознание должно формироваться только в начальных классах, и получается такой небольшой казус.
Ну, такой сдвиг получается года, наверное, на 2 относительно теории, когда он должен формироваться.
Ну, да, на мой взгляд, вообще в семье это все должно формироваться. Если всю свою сознательную жизнь, ну, так представим, да, глава семьи, папа говорит, что, допустим, полицейские – это зло,
ну, это
а не защитник моих прав, ну, я грубо,
конечно,
говорю, да, то ребенок вырастает и понимает, что полицейские – это зло, от него нужно бежать.
Даже если ты ничего не натворил. Ну, наверное, да. Вот на таких бытовых, наверное, моментах.
Так, с этого и начинается. То есть бытовое вот это правосознание, потребительское, скажем, да, оно формирует дальнейшие отношения, когда получается опыт уже у человека приобретается в части тех или иных норм, применяемых к его жизни, собственно, я так думаю.
То есть вот какие-то простые ценности, я думаю, что... Наверное, да. Наверное, вот нужно ребенку говорить о том, что, ну, вот брать чужое – это нехорошо.
Ну,
какие-то,
да,
вот такие,
да,
моменты, и, да, и, конечно, вкладывать сразу с детства. В общем, что такое хорошо, что такое плохо. Есть вот эти вот детские книги.
Маяковского, например, да?
Вот.
Ну, я помню, да, в советское время, когда мы читали эти стихи, у Гайдара читали все эти произведения, повести, да, оно действительно формировало какое-то такое некое правосознание, да, отношение к обществу, к себе, к своим обязанностям и к правам других. воспитывала уважение, да? А вот сейчас, когда посещаешь учебные заведения, читая иногда на уроках те или иные там нормы права, да, на таком на уровне школьника, чтобы детям удобно воспринимать, смотришь, что многие элементарных вещей не знают.
Ну, например, во-первых, надо понимать, о каком возрасте мы сейчас говорим.
Ну, например, среднее звено в школах.
Ну, сколько это, 12 лет?
Седьмой, девятый, там, получается, пятый, девятый класс.
Ну, это лет 12, да, получается?
Ну, 11, 12, 13 лет. Начинаешь обсуждать эту же конституцию, к примеру, там права, которые даны государством, да, и когда объясняешь детям, что вот вы почему не посещаете уроки, это вообще-то за вас платит государство за ваше обучение, если уж говорить как юрист. У нас же по конституции бесплатное образование, ну, уровни вот эти, да, так называемые, будем говорить, да. Пусть даже хоть школа, но в любом случае вы за нее. За уроки не платите, будем так, да? Я же не говорю о других там взносах, это не относится к образованию.
Кто-то точно платит.
Ну, есть такие школы.
Нет, имеется в виду, что ребенок ходит бесплатно, родители за это не платят, но преподаватели-то деньги получают. Значит, откуда они приходят. Вот.
И многие не понимают. И когда объясняешь, рассказываешь, начинается какая-то дискуссия, у многих большие глаза, ну, так-то да.
То есть открываются глаза на мир.
Хотя, мне кажется, такие вещи нужно обсуждать в семье, в первую очередь. Еще в детском саду, прежде чем вести первый класс ребенка.
Ну, может быть, да. А так вот еще, мне просто интересно. Я, естественно, с детьми, вот, как бы, в плане своей там профессиональной деятельности, тем более о праве не общаюсь, не разговариваю. Насколько в школах вообще это сейчас поставлено?
Не очень.
Вообще никак? Или хоть какие-то там вот...
Ну, есть такая у них дисциплина, как правоведение, обществознание, да. Но, почитав, посмотрев учебник... Я не увидела ничего того, что могло бы заинтересовать школьника в том возрасте с тем современным отношением жизни, которое сейчас формируется у них, да, к тем или иным событиям. Ну, неинтересно. Нужно менять, мне кажется, программу образования в плане вот именно правового воспитания детей.
То есть проблемы даже, возможно, возникают не из-за каких-то там, ну, условно, неблагополучных семей, а из-за того, что даже в хороших семьях дети вырастают, и просто им никто об этом не говорит.
Ну, конечно.
А потом вам кажется, что все так и должно быть.
Да, да. Потому что так это делалось в семье, потому что это норма.
Ну, это я вот сейчас просто сижу, моделирую и как бы задумываюсь на эту тему. Насколько там действительно, пытаюсь вспомнить, там какие-то мои друзья, родные, знакомые, как себя с детьми ведут. И, ну, вот я пытаюсь вспомнить, знают ли дети о том, что вот, это вот это. Вот, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, реально там на таком законодательном уровне.
Ну, мы же не говорим о том, что дети должны придумывать законы. Мы не говорим о законотворчестве, да?
Нет, я неправильно выразился, не на законодательном уровне, в смысле, а на уровне вот норм закона.
Да, право будем говорить. Ну, так, очень грубо, конечно, сказано, но сказано. Просто даже вот поднимая вопрос, повторяя, так скажем, да, вот что такое правовая культура общества, она же состоит из нескольких определенных категорий, да, элементов. Это состояние самого права, которое в этом обществе используется. Уровень правосознания именно вот этого общества, то есть населения, эффективность деятельности госорганов, на это можно, конечно, остановиться, да, и бесконечно разговаривать. Уровень правотворческой деятельности, об этом тоже можно бесконечно говорить. Состояние самих законов и законопорядка, и, по-моему, законопослушность граждан. А кто эту законопослушность воспитывает в них?
Ну, у нас же как-то, да, у нас... Больше все равно, я не знаю, наверное, это во всем мире так больше как бы метод кнута воспринимается. То есть никто там не говорит, что хорошо соблюдать законы, все говорят, что плохо их не соблюдать. Вот так вот.
Но кто-то говорит, что толпой управлять хорошо, когда у них есть страх.
Ну да, да.
То есть тоже... мнения на самом деле противоречивые, но если говорить о правосознании, то я в любом случае убеждена, вот лично я, в том, что не навязываю никому свою точку зрения, что все начинается с семьи.
И, видимо, раз мы смотрим на нынешнюю ситуацию, которую вот мы обсуждаем, люди как бы больше требуют,
да,
чем исполняют.
Конечно. Они знают свои права, но забывают о своих обязанностях.
Да. То есть, значит, в детстве эти дети...
Дай.
Да, просто ходили, просили конфету, которую в итоге им все равно давали.
Падали на пол в магазине, закатывали истерики, и чтобы только ты не орал, уважаемый ребенок, да? Ну... Да, вот тебе, пожалуйста, машинка.
Да, и поэтому, вот, собственно, поэтому мы получаем такие статьи, когда вот куча народу, которые приходят, требуют соблюдения своих прав, как они думают, что это их право, а в итоге не зная вообще сути всей этой истории. Да, и вот мне такой поговорку классную за эфиром сказали.
А, да, я нашла очень интересную поговорку, что касается работы, например, юристов, если мы говорим о том, что уважаемые там граждане, да, понятно, что все мы умные, особенно когда смотрим передачи по определенным каналам, там, мыльные оперы и все прочее, мы вообще становимся очень умными, разбирающими во всех сферах.
Особенно мне нравятся передачи вот эти, как они
на Первом канале, которые, да?
Первом-втором канале, когда обсуждается какая-то дикая политическая история, где все друг на друга орут и как
разбирается.
Бы... Да, особенно мне очень нравится, если они обсуждают ситуацию где-то вот местную, но в другой стране.
Мы... Все на такие международного права.
Да, мы, собственно, что тут сидим в России и рассуждаем о том, что, например, в Польше нужно поставить памятник.
Да.
Так это не нам надо обсуждать.
Пусть Польша обсуждает.
Да, и вот после просмотров я как бы не говорю никому, что... Не нужно смотреть эти передачи, это ваше личное мнение каждого. Но они же не рождают это правосознание. Они, наоборот, мне кажется, только вот поддергивают эмоцию на то, чтобы бежать, и какие-то вот все, я могу, я все умею.
Ну, я бы сказала, какое-то искаженное, извращенное, получается, восприятие права, обязанностей и своих же прав в том обществе, с которым и в государстве, в котором проживает тот или иной гражданин, будем так говорить, там человек. Вот таким образом. А по поводу поговорки, да, я нашла. Главный враг юриста – не глупый чиновник и не продажный пристав. Главный враг юриста – тетя Люба. Потому что если клиенту что-то тетя Люба сказала, то будь ты хоть доктором юридических наук, по сравнению с тетей Любой ты никто.
К сожалению.
Да. А так и получается, Егор, к нам, допустим, приходит клиент, да, и говорит, а вот мне вчера соседка моя рассказала, что я могу вот это, вот это. И когда ты начинаешь, хорошо, что они пришли сейчас, когда еще никуда не побежали жаловаться. И когда ты объясняешь, что нет, ваша сыпка, конечно, молодец, но вот это, вот это, вот это, вот эти вот мероприятия вы не сможете провести. И тогда с чувством разочарования
человек
уходит к этой своей соседке.
Нарушает с ней взаимоотношения.
Ну портит. Да, да. Ну, портит, не портит, но, наверное, говорит все, что он думает по этому поводу.
Ну, а помимо детей, как вот сейчас вот нас слушают разные наши разных возрастов слушатели, что им, законы читать, учебники читать, как вот как вести себя в той или иной, ну, в той или иной ситуации, чтобы знать, насколько они вот тут правы, насколько они здесь не правы.
Ну, ведь я не знаю, как кто, да, я всего лишь буду говорить свое мнение, как, свое субъективное. На мой взгляд, нужно разрабатывать систему мероприятий в образовательных учреждениях в виде игровых форм. Да, проводить эти же, например, судебные процессы в старших классах.
Ну, я знаю, такое, игровые. Вот у нас в университете такая
делают.
История, да,
проходила.
Да,
почему?
Это, кстати, очень удобно,
очень
наглядно.
Интересно.
Потому что одно дело, ты сидишь, читаешь, и как-то в теории должно быть по процессуальному кодексу, а с другой стороны, ты приходишь, и вот у тебя, пожалуйста, реальный зал суда, и реальный процесс происходит.
Ну, сейчас в старших классах стало очень модно, в тренде посещать суды. Районный, арбитраж, краевой.
Я первый раз слышу об этом.
Да, то есть если преподаватель заинтересован, можно вполне там в рамках программы вообще сознания, правоведения, договориться с судами определенной юрисдикции и пообщаться, сходить, посмотреть, что из себя представляет суд. Есть открытое судебное заседание, у нас же определенная категория дел, только закрытое судебное заседание.
Да, только я сказать, что тем более...
Пожалуйста,
что...
придите, послушайте, посидите, посмотрите, послушайте.
Никто не выгонит.
Никто не выгонит, конечно. Сидите молча, наблюдайте, как ведут себя те или иные стороны, как ведет себя суд, что делают все участники процесса. Это же интересно.
Это как минимум интересно хотя бы для того, чтобы понять, увидеть вообще, что это за
что-то
штука,
такое.
Что это реально, во-первых, работает, и что... Не дай бог, конечно, но вот этот человек за решеткой, он тоже человек.
А что сразу за решеткой-то? Мы же не про уголовный говорим процесс.
Я почему-то в уголовный.
Ну, пусть, неважно, да, уже.
Неважно.
Вообще любое.
Гражданский процесс,
конечно.
Истец и ответчик – это такие же люди, у которых две руки, две ноги, которые думали, что это не со мной, не
произойдет.
Конечно, все прокатит.
Все будет круто. Ну, бывает, что не так, да, потому что мы предполагаем одно, а закон у нас написан по-иному. Ну, а бывает, что применяется он по-третьему.
Ну, соблюдать его в любом случае надо.
Конечно, надо.
Как бы там кто ни говорил, что вот наши законы, особенно вот эти вот кухонные разговоры, когда, ну как так? Ну как так-то? Вот у нас же в стране, а почему вот они, а как вот у нас? А вот посмотрите, как на Западе, ребята, мы живем-то ведь здесь.
Да. А как последний спор, да, идет по поводу вот этого сбора, то есть туристического?
Да. Туристический сбор – это очень классная тема.
Интересно.
Да, причем там же была какая история? В начале недели мы обсуждали, что, я думаю, будет Василий Хлобыс с утра, что его должны сбор как бы утвердить на законодательном уровне. А в конце недели уже депутаты предложили наоборот доплачивать эти же 100 рублей.
Угу.
То есть как бы там...
Все быстро меняется.
Да, да, понятное дело, что мы можем смеяться над тем, как принимаются законы, как они обсуждаются и т.д. и т.п.
Угу.
Но если закон принят, и как бы мы над ним там не смеялись и его там не ругали, его надо соблюдать.
Конечно.
Надо соблюдать, и у вас тогда все будет хорошо.
Наверное, да.
Наверное, да. У нас сейчас небольшая реклама на эхе, и дальше мы обязательно продолжим.
Сила в праве.
Еще раз всем доброго дня. 14 часов 23 минуты на часах в студии. Это «Сила в праве» на 91.2 FM. У микрофона Наталья Русакова.
Егор Тверетинов.
И Сергей Слободин. Еще раз здрасте всем. Мы сегодня говорим о вообще правосознании наших граждан. И вот за эфиром обсуждаем там по поводу справедливости, несправедливости и всей этой истории.
Угу.
И касаемо зашла тема, скажем так, за, назовем их так, юристов-самоучек.
Да, бытовых.
Вот, да, бытовых юристов, да. Есть вот пример, я точно знаю.
Да, есть пример. Вот, допустим, у меня в практике женщина, которая 6 лет добивалась справедливости, по ее мнению, да, не обращалась ни к каким юристам, сама почитала в интернете статьи различного уровня, да, неважно там вообще, кто их писал, это тоже не ясно. Почитала законы вроде так поверхностно, не изучив толкование и применение на практике. И она 6 лет добивалась, чтобы право собственности признавали за ней.
Угу.
В итоге, избирав неверный способ защиты в суде, в прокуратуре, в органах местного самоуправления, везде, она писала во все инстанции, куда только можно было. Она пропустила все сроки обжалования, всех судебных актов. Пришла к нам и говорит: помогите мне. А вот чем здесь помочь уже? Уже ничем не поможешь. Когда я ее вопрос задаю, а где вы, ну почему вы сразу к юристу не обратились? Ну я ведь почитала, я ведь все поняла.
Это то же самое, мне очень похоже на лечение по интернету. Вот это вот, что, да какие врачи, чего, господи, я сам разберусь.
Так, мысли, сила мысли.
Да-да-да.
Да.
Ну вот, пожалуйста, пример вот этого как бы уровня, во-первых, правосознания, а во-вторых, такой лишней самоуверенности.
Излишний,
да.
Нет, это хорошо, что она прочитала на самом деле, Егор. Это хорошо, что она уже знает суть проблемы той, которая у нее
конечно,
возникла.
Никто не говорит, что не надо читать.
Нужно, да, это здорово. То есть она повысила все равно свою какую-то культуру правовую, да, то есть правосознание тоже повысилось, но она ведь не специалист. Она как раз вот из разряда тех тети Люб, да, которые самостоятельно пошли отстаивать свои права. Ну, когда мы приходим в ресторан, мы же не говорим, давайте мы пойдем сами себе сделаем там салат какой-нибудь, да, или там вегетарианское блюдо.
Я лучше знаю, как он делается,
да. А потом, если мне не понравится, я вам счет предъявлю, что меня плохо покормили.
Да,
мы же так не идем. Не делаем, мы сидим, ждем официанта, когда нас обслужат, принесут нам блюдо, мы потом за него оплатим. То же самое во всех сферах услуг, сами юридической в том числе.
Ну вот нам, кстати, я перебью, пишут, 2 раза неправда. Первое, закон не соблюдают те, кто его принимают. Второе, соблюдение закона не гарантирует от произвола.
Логично.
Конечно.
Никто не спорит.
От произвола вообще никогда ничто не гарантирует.
Верно все. Но если население бездействует и по привычке надеется на авось, то простите, кого избирать, и тот и принимает законы.
Ну, да, да, да. И одно дело, когда вот мы сидим и говорим, что да, так там же вот эти депутаты сами нарушают законы. Вот
да,
эти,
там
ребята,
все куплено
мы,
там, да.
Да, давайте
сделано.
Тогда вообще до анархии, до полнейшей дойдем, что они там не соблюдают, давайте мы тут тоже не будем соблюдать. Угу. И мы что, к чему тогда придем? И да, вот пишут нам тоже Виталий Пеем. 90% наших юристов такие же тети Любы заменяются интернетом в легкую. Единственная справедливость современной России – это широкая огласка. И вот еще что-то, я так понял, что чуть-чуть не дописали.
Ну, видимо, широкая огласка в СМИ,
ну, да,
да,
да, да, да, да,
информации, той или иной проблемы. Да, согласна. Это хороший рычаг, когда есть, допустим, проблема, и пусть даже эти бытовые юристы, как написали, да, там тетя Люба, да, такое у нас вот существо, да,
да,
подходовым названием, да, которая вроде бы все знает, в интернете прочитала и в курсе всех событий, да, пусть даже она что-то там помогла, сделала, и вы огласили проблему в СМИ, да, иной раз это бывает большой плюс. Но если юрист с головой, да, для того, чтобы освещать в СМИ, нужно подготовить такую доказательную базу,
чтобы
после освещения СМИ тебя ни за что не привлекли потом.
Это да, и потом, чтобы грязь лицом не упускать.
Конечно.
Ой, не получилось.
Оп, простите.
Не смогла.
Прошу понять и простить, конечно.
Да.
Но это тоже надо иметь голову на плечах. Не просто так бежать и кричать направо-налево, как вот опять же, да, с этим Краснокамским санаторием было, что вот они там плохие, нам не заплатили.
И сразу, а народ ведь это сразу
народ
как снежный ком, там миллиард комментариев сразу, да, они там вообще все.
С учетом того, что больше половины смотрят первый и второй канал, те наши передачи, да, о которых мы говорили,
да,
до рекламы, конечно, они же к ним только дай повод. Что нужно людям?
Повод.
Хлеба и зрелищ.
Хлеба и зрелищ, конечно, конечно.
А они это получили, зацепились и побежали.
Конечно, я вот с одной стороны согласен, что есть возможность заменить, ну, скажем так, заменить, вот пишут, да, юриста заменить интернетом в легкую. Тут как бы какая история? Если мы, есть ведь онлайн в интернете консультации mm-hmm. юристов, вот это как бы одна история.
Mm-hmm.
А когда читаются какие-то непонятные статьи, где пишут, что вот так вот можно, и на самом деле здесь в законе есть лазейка, и вот так вот прокатит, это другая тема.
Другая тема совершенно.
Да, поэтому если мы говорим в контексте замените реальных юристов там на юристов в интернете, ну, наверное, можно в консультации.
Нет, смотрите, уважаемые слушатели, нужно четко, мне кажется, на мой взгляд, разграничивать, да. Понятно, что сейчас с внедрением систем блокчейн, да, то есть когда какие-то стандартные алгоритмы ведения тех или иных и создания тех или иных документов можно заменить, так скажем, в интернете вот этими роботами, да, которые самостоятельно...
Я перебил.
Давайте.
Вайбер написали, встретили. Есть две самые продажные профессии – журналисты и юристы.
Ой, спасибо.
И вам поклон.
Да. Встретились.
Да.
И обсуждаем самую наболевшую тему всего, на самом деле, общества. Как бы это ни звучало, может быть смешно. К системе блокчейн, да, сейчас разрабатывают различные алгоритмы, когда забиваешь определенные первичные данные и создается документ. Допустим, там в различных правовых системах это называется конструктор, там, да, например, договоров, там, либо исковых заявлений. Это здорово. Составили вы, хорошо. Если у вас стандартная ситуация, молодцы, хватило ума. В суд-то вы как пойдете?
Ну, так же с компьютером.
Я один раз была свидетелем такого процесса, когда сторона по делу пришла без представителя. Это был цирк. И смешно-то смешно. Смеялись все, и судья, и секретарь в ладошечку. Но, по сути-то, это горестно.
Если б не было так грустно,
если б не было так грустно, да. Ведь было все сказано, но не по существу. Я считаю, что если мы жалуемся, значит, мы должны жаловаться по существу, реально с доказательствами тех нарушенных прав, которые мы считаем нарушили. Доказательствами, предусмотренными законом.
Так это я просто... Ну, это даже не обсуждается, мне кажется.
Это... как две продажные профессии, журналист и юрист.
Да.
Для нас это не обсуждается. А вот для многих людей 80%, конечно.
Да, мы обязательно вернемся к этой теме, но сразу же после федеральных новостей.
Сила в праве.
Еще раз всем доброго дня, 34 минуты на часах в студии. Это «Сила в праве», Наталья Русакова, микрофон.
Егор Тверетинов также.
Да, Сергей Слободин. Наш эфир обеспечивает,
пульта.
Да, звукорежиссерского пульта. Вот нам все. Мы сегодня говорим о правосознании наших сограждан, и вот все вот нам пишут, что решение суда зависит только от огласки. Вывод. Суда в России нет. Читается судебная практика, конечно. Я в суд ходил сам, это все один человек пишет. Я в суд ходил сам, конечно, дело было плевое. Я так понимаю, что человек не юрист, вот Виталий.
Mm-hmm.
А кто? Вот Виталий, да, мне вот интересно, что вот юриспруденция, это ваше хобби, или вы просто считаете, что вы как бы знаете законы и умеете их правильно применять? И кто вы вообще по профессии? Почему вы сами ходили?
Напишите нам, Виталий, кто
да,
вы
или
по профессии.
Расскажите, да, что было за плевое дело. На ровным счетом ничего страшного не было. Вот мне интересно, насколько, как бы, какое для вас дело считается плевым? Почему вы считаете, что вы сами можете с ним вопрос решить? И какие бы дела вы бы уже, наверное, не рискнули бы решать сами?
Нет, на самом деле, я частично с Виталием соглашусь в чем? То, что если дело плевое, я категорически против таких фраз, что у нас нет суда в России. Это, конечно, так, ну, нельзя говорить.
Вы приходите и посмотрите.
Приходите и посмотрите нормальные, прямо хорошие, здоровые судебные заседания. Там, знаете, состязательность-то, она... Европа-то позавидует нашей состязательности сторон в процессе.
Угу.
А то, что бывают иногда такие дела, где действительно, ну, ни к чему юриста привлекать, это ведь нужно понимать.
Насколько
что эти
это,
дела
да.
действительно плевые, как выразился Виталий, да?
Ну.
Хорошо, если вы купили какой-то, допустим, продукт в магазине, да? понятно, что вы как потребитель в отношении ваших прав, закон о защите прав потребителей. Там все черным по белому прописано, достаточно хороший федеральный этот закон. И особых-то познаний в праве-то не нужно, если все стандартная ситуация. А если нестандартная ситуация? А если плюс-минус сроки, которые вы нарушили обращение к продавцу?
Да-да-да, например.
Например, да. И как вы будете доказывать?
Звонок у нас в студии появился.
Добрый день.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте.
Маргарита.
Да, здравствуйте, Маргарита. Маргарита.
Я столкнулась с таким плевым делом, купила микроволновку.
Так.
Сатурн-Р. Никакие там права потребителей, ничего у меня не получилось. Значит, поменять, деньги получить обратно, была неисправная микроволновка. Тоже не получилось. Мировой суд, значит, не в мою пользу решил. Судья прямо чуть ли не при мне звонила юристу в Сатурн-Р, что как, что делать будем. И пришлось дойти аж до районного суда.
А районный принял вашу позицию?
Да.
Ну вот видите, молодцы.
Да полтора года из-за микроволновой печки. Правда, стоила она 7 тысяч учить. Такая навороченная печка.
Ну, дело-то ведь не в цене, Маргарита, наверное, да? Все-таки в результате вашего спора.
Ой, вы знаете, вот ну, такое плевое отношение к потребителю.
То есть вы воочию столкнулись, как работает суд с теми, у кого нет представителя?
Да.
Вот. Понятно.
А представителя нанимать, то есть вот у нас было и другое крупное дело со строительной фирмой, то есть мы на адвоката потратили 400 тысяч.
Ну, потом взыскали с другой стороны.
400 тысяч.
А, что вы сказали?
С другой-то стороны потом взыскали эти деньги-то, судебные расходы-то?
Да нет, конечно, бегают.
А то есть процесс еще не закончен, правильно?
Нет, процесс закончен, все, только вот подсудимые бегают.
Понятно, понятно.
Ну,
спасибо.
Это уже, да, спасибо большое.
Это, наверное,
до свидания.
Это, знаете, наверное, такая ситуация, когда на руках есть судебное решение, а что с ним сделать, можно в рамочку повесить, потому что судебные приставы, мы знаем, как работают иногда, и желаем иметь лучшего, да, скажем так. Ну, и несмотря на то, что у нас есть судебный акт, бывает, его невозможно исполнить, потому что недобросовестная сторона, так скажем, которая там должна, к примеру, да, ей глубоко наплевать на то, что...
За что она должна.
Что она должна, да.
Вопрос. А как привлечь к ответственности судью за подобные звонки? Ну вот, как сейчас нам Маргарита рассказала.
У нас есть и кодекс судейской этики. Мы обсуждали, по-моему, когда судебную систему рассматривали. Помните,
Да. Когда
еще не огласили мы голосование, что многие считают, что у нас нет судебной системы. Потом 80%, да, Егор, по-моему, большое количество. У нас есть, мы обсуждали это, да, что, конечно, можно и отвод. Да, у нас дает гражданское процессуальное право заявить отвод судье, да, но суть в том, что судья сама рассматривает этот отвод в гражданском судопроизводстве. Хочу, дам себе отвод, хочу, не дам себе отвод. Это не арбитражный суд. Самое главное, на мой взгляд, как практика, это запись на ваш носитель судебного заседания.
Никто же, да, действительно,
аудиозапись
не запрещает поставить.
Когда судья... Я всех судей уважаю, да, но бывают исключения. Когда судья видит воочию, что вы пишете,
да,
как-то это уже сдерживает, знаете, от беспредела. Ну, бывает так, что судья, например, берет, демонстративно открывает окна и начинает очень тихо говорить.
Ну, это как бы все равно от человека зависит конкретно.
Зависит, конечно, да. Но судье также можно переспрашивать, пожалуйста, какие-то замечания, кстати, выдавать. Это не запрещено. Понятно, что вам никто не скажет, что судья здесь сам решает и задает вопросы, и не надо задавать вопросы судье. По крайней мере, что-то будет уже в протоколе отражено, как-то сможете потом провернуть.
Тут спрашивают, а запретить запись может судья?
Нет.
Так что, пожалуйста. Причем у меня вот была реальная история, когда судьи-то ведь тоже про аудиозапись идет судебных заседаний.
Не всегда.
Ну, в арбитраже.
В арбитраже, да.
Вот. И когда были форматы, такой это чисто наш получился родильный формат, когда мы говорили, потом, судья, давайте перепишем.
Что? Перепишем?
Да.
Протокол?
Ну, вот это аудиозапись. Давайте запишем еще раз.
Это вообще, конечно, трэш.
Нет, там как бы было формата... Мы очень долго обсуждали всю эту историю, которая сложилась. Ну, реально, ты просто, ну, как бы вот, просто был очень длинный диалог, да, с рассуждениями, никто как бы друг на друга, просто мы вот пытались все вместе найти какое-то решение всей этой проблеме. И все это писалось в очень большую аудиозапись, когда решили, что мы пришли к выводу, решили, что так, давайте вот напишем только вывод уже теперь, потому что
это, конечно, какие-то мегабайты это что-то интересное, да.
Смешно, да.
Смешно, да. Ну, по крайней мере, в моей практике аудиозапись судебных заседаний, она только помогает. Я не встречала так, что она как-то негативно отразилась, то, что у вас есть аудиозапись судебных заседаний.
Ну, наверное, конечно, это доп-контроль, скажем так.
Это даже не доп-контроль. Это когда ваш оппонент, другая сторона, да, например, там ответчик, выражает свое мнение. У каждого слова есть ведь смысл, правильно?
Естественно.
Как-то кто-то субъективно воспринимает, но ты же воспринимаешь его тоже по-своему, как ты считаешь правильно.
Uh-huh.
Если мы будем потом вдаваться, допустим, в значение этих слов, а судья говорит, вносит, допустим, какое-то решение, ну, не соответствующее позиции, например, от ответчика, да, ты ссылаясь на запись, аудиозапись судебного заседания, может, нет, извините, а он-то ведь это говорил.
Потому что вот, пожалуйста, включите 3 минуты 54
да,
секунды.
Да, да, да.
Ну, это удобно, да. Вот спрашивают, вот куча вопросов сразу прилетела. А видеозапись можно вести? А в уголовных процессах можно вести?
Видеозапись с разрешения за 3 дня по ходатайству, по заявлению суду подаете, и если вам подпишут заявление о ведении видеозаписи, пожалуйста.
Ну, аудиозапись еще раз, ничего не нужно подписывать, просто перенести.
Года 3 назад, чтобы я вот не ошиблась, но какое-то время назад нужно было просто заявлять о том, что я буду вести аудиозапись судебного заседания.
Грубо говоря, перед фактом стоит.
Ну, да. Ага. Сейчас этого делать не обязательно. Просто не нужно скрывать там где-то под подолом, да, этот диктофон. Положите на стол демонстративно, не скрывая ваши намерения, и все.
И вот спрашиваю, что в уголовных процессах. Я так понимаю, что во всех типах процессах можно записывать. Правильно?
Ну, в уголовном же вы же спецфигур.
Я думаю, что можно. Я думаю, что можно, никто вам, скорее всего, по голове вам не даст.
Не запрещено.
Да, не запрещено. В общем, это вот все к вопросу, о юристах-самоучках и так далее и тому подобное.
Но даже если вы, бытовой юрист, решили, допустим, ну, извините, что я так называю некоторых людей, да, кто самостоятельно отстаивает свои интересы, не имея юридического образования, даже если вы идете самостоятельно вести процесс, ну, не поленитесь записать этот процесс на телефон. Современные гаджеты это позволяют делать.
Да, кстати,
и
да, очень неплохие
диктофоны. Ставите на авиарежим свой телефончик, чтобы вас никто не беспокоил ни смс-ками, ни звонками. Включайте диктофон. У некоторых телефонов очень, очень чувствительные диктофоны. Хорошего качества запись потом производится. Пожалуйста. И себя даже послушайте со стороны на будущее.
Да, как вы себя ведете
со
стороны. Мне просто кажется, я все равно уверен, что каким бы вы вот начитанным и умным человеком не были, юриспруденция не может быть хобби.
Не может быть хобби.
Вы же ведь точно так же не пойдете к врачу, точнее, к человеку, который вот очень разбирается в медицине, но он не врач. Но разбирается прямо очень. Но тут, мне кажется, то же самое.
Да, то же самое. И вот эта культура, ведь, ну, она совершенно разного уровня правосознания. Да, обыденная, профессиональная, научная. Обыденная – это мы, каждый человек, который что-то знает всего своего опыта. Да, профессионально, когда уже есть юрист с образованием с юридическим, да, и научный, когда уже юрист, он научный деятель, имеющий какой-то научный статус, научное звание, да, например, там, доктор юридических наук, кандидат юридических наук, ну, как вариант. Конечно, здесь разные категории правосознания и правовой культуры в том числе. Конечно, нужно самостоятельно отстаивать свои права, да, нужно самому изучать те или иные ситуации, касаемо вашей жизни, там, с точки зрения закона.
Хотя бы для понимания, чтобы
конечно,
где все-таки он был нарушен.
Да. В чем права-то? Были вообще нарушены-то, нет права? Да? Я опять же вернусь к Краснокамскому, да? То есть, ну, ведь права-то, в принципе, не нарушены. А сколько бучи, извиняюсь за такое выражение, да, было поднято в СМИ?
Пропиарили
себя, короче,
девушки. Читайте законы. Ну, что, у нас осталась буквально одна минутка. Мы еще раз вам хотим пожелать того, чтобы ваше правосознание все-таки поднималось, и вы его немножечко тренировали, если это можно так сказать.
Да, уважайте право, которое есть в той стране, в которой вы проживаете, уважайте своих граждан, и не забывайте о том, что закон все-таки работает.
Да, да, закон все-таки работает. А вот две самые продажные профессии сегодня прощаются с вами.
Это была Наталья Русакова. И уход на каникулы.
Да.
Егор Веретинов.
Спасибо вам всем большое. До свидания.